вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Всем добрый-добрый день.
О чем мы будем сегодня говорить? У нас возникла тут идея, дамы и господа, поговорить с вами не... Нет, вы можете звонить, предлагать свои какие-то темы, вопросы, проблемы обсуждать, но можно еще и поговорить о том, как хорошо решились ваши спорные дела, верно?
Да, какого результата вы достигли, а особенно мы бы хотели услышать какие-то истории о примирении, а не о судебных баталиях. Может быть, был какой-то спор наследственный, имущественный, бракоразводный, который из этой ситуации вы вышли путем переговоров, договорились и избежали длительных и затяжных дорогостоящих судов.
А наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но еще и видеть в телеграм-канале, в ютуб-канале, ВКонтакте и в Дзене. Заходите, пишите, звоните. Был вопрос, когда час назад. Сейчас я попытаюсь его найти, но смысл в следующем. Умерла бабушка.
Так.
У нотариуса было завещание. В доме нашли второе завещание. Угу. Когда что было написано, непонятно. Дата не проставлена. Не на одном проставлено, второе не было даты никакой. Какое завещание считать действительным? И они разные.
По общему правилу, действительным действующим считается последнее завещание. Но вот в этой ситуации сразу возникает вопрос. Если нет даты на том завещании, угу, которое было найдено в доме, соответственно, оно не может быть нотариальным, потому что нотариус обязан проставить дату. И тогда нужно смотреть, что это за завещание. В установленном ли законом порядке оно было удостоверено. Да, мы знаем, что завещание может заверить не только нотариус, а, допустим, лечащий врач в больнице, капитан воздушного судна, капитан морского судна и в некоторых случаях начальник исправительного учреждения. Мало ли, какая биография была у этой бабушки. И нужно уточнить, если завещание было все-таки удостоверено законным способом, то вот у того, кто удостоверил, завещание не может быть неудостоверенным. Стоит уточнить дату. Дату, когда оно было удостоверено. И тогда уже определиться, которое из этих двух
получается,
вариантов.
Что завещание, которое в доме, оно недействительно.
Не обязательно. Не обязательно. Может быть, оно было удостоверено позже, но не проставлена дата. И оно должно быть кем-то удостоверено. Если оно просто от руки бабушки написано и никем не удостоверено, тогда да, оно не имеет законной силы. Завещание обязательно должно быть кем-то удостоверено.
Не знаю, ваш вопрос, не ваш.
Ну, давайте попробуем.
Здравствуйте, у меня гражданский муж, наверное, не гражданский, но неважно, он старше на 20 лет. Буквально недавно у него случился инфаркт. Ему дали вторую группу инвалидности. Могу ли я оформить опекунство над ним?
Да, можете, нужно обратиться в социальные службы. То, что вы не состоите в зарегистрированном браке, не является препятствием для оформления опекунства.
Но может же любой дееспособный человек.
Конечно, конечно.
Так, еще вопрос. Добрый день, скажите, сын 18 лет, поступил учиться в другой регион, живет на квартире. В случае болезни он может пойти на больничный в другом регионе, не имея прописки? Опять же, вопросы очень такие, ну ладно.
Да, может, но предварительно ему нужно каким-то образом закрепиться либо через справку из общежития, если это студент, да, проживает в общежитии.
Нет, на квартире.
Либо, если это съемная квартира, должен быть договор аренды, и нужно прикрепиться по полису ОМС к той поликлинике, которая по месту жительства находится. И тогда можно брать листок нетрудоспособности.
Окей, вопрос Николаю. Жена втихаря подала на алименты, я узнал случайно об этом, наверное, чтобы я потом не подал под старость на ее сына. Но, наверное, чтобы он не подал на алименты, которого усыновил. Официального дохода у меня нет. Хочу устроиться сутки через трое и до его 18-летия платить ей. Достаточно ли отдавать наличными и брать расписку или лучше на карту и расписку? И второй вопрос. Если есть нотариальное согласие мамы и папы, определено место жительства с папой, можно ли на этом основании подать на алименты на маму, живя с ней, как это сделала она, или увести детей нужно? Очень странно. Я прочитал все как от автора.
Это абсолютно моя стезя, поэтому этот вопрос мне понятен, как на него отвечать тоже. По порядку, тогда начнем с вопроса, можно ли взыскать алименты, проживая в одном и том же жилом помещении. Вопрос звучал так, либо нужно будет детей увести от мамы. Можно подать на алименты, как в приказном порядке, так и в исковом, на основании нотариального соглашения об определении места жительства ребенка. То есть, если закреплено, что ребенок с папой, мама, соответственно, должна компенсировать отцу те расходы на ребенка, которые он несет. И совместно они проживают, либо раздельно они проживают. Здесь правового значения не имеет абсолютно. Многие подают на алименты, находясь в браке, проживая в одной квартире, и даже не определяя место жительства детей. В приказном порядке это допускается. То есть, если вы идете на судебный участок, к мировому судье подаете заявление о взыскании алиментов в долях, там 1/4 на одного ребенка, 1/3 на двоих, половина на троих и более, то суд выносит в течение 3 рабочих дней судебный приказ. И он же сразу может быть исполнен. У должника, конечно, будет право его оспорить, но если ситуация между вами не подразумевает какого-либо спора, соответственно, алименты вы взыщете. Если нет, то дальше спор уходит на рассмотрение уже в районный суд. Дальше. Первый вопрос, который прозвучал. Жена втихаря подала на алименты. Ну, во-первых, да, втихаря она не может подать, потому что обязана направить вам копию либо заявление о вынесении судебного приказа, либо искового заявления. Вы должны его получить по вашему месту жительства. И что делать в этой ситуации? Каким образом платить алименты? Если вы устраиваетесь на работу, то, соответственно, вам логичнее всего будет сделать так, получить у судебного пристава, если возбуждено исполнительное производство, либо непосредственно у супруги, если она еще не подавала к приставам этот приказ, и отнести его на работу в отдел кадров. И ваш работодатель каждый раз, когда будет перечислять зарплату вам, будет, соответственно, переводить сразу и на алименты. Рекомендую делать именно таким образом, никаких наличных, никаких расписок, потому что расписки, могут потеряться, их потом могут оспорить, а банковские выписки, банковские транзакции, эти переводы навсегда останутся проверяемыми на случай каких-то дальнейших проблем.
Окей, идем дальше. Москвичка пишет. Добрый день. Супруги написали завещание по квартире друг на друга, равные доли. Но при условии смерти одного из них до принятия наследства или отказа от него квартира в равных долях наследуется 2 племянницами. А надо ли после смерти одного супруга, после вступления в наследство через полгода, переделывать завещание уже от одного собственника на племянниц? Короче, сейчас у них одно завещание на двоих друг другу, а вот один умирает, дальше надо переделывать, чтобы на племянниц
перешло? Я не совсем понял вопрос, почему? Потому что звучит так, что если один из супругов умер, то завещание действует, а если нет, то квартира достается племяннице.
Да.
Как она может достаться племяннице?
Вот умирает муж, вторая половина переходит жене. Так. А вот жена, когда умирает, тогда уже переходит племянницам. И надо ли переделывать это завещание?
Нет, это совместное
они завещание друг супругов. На друг... Нет, они написали один другому, другой другому.
Так.
А племянницы в завещании нету.
Но это решать супругам? Вопрос-то кто задает, супруги или племянницы?
Не очень знаю. Запутанный вопрос, Максим, супруги правда, написали да. завещание Давайте по квартире раз. Друг на друга. Так. И при условии смерти одного из них до принятия наследства или отказа от него квартира в равных долях наследуется 2 племянницами.
Понял.
Еще до того, как вступили в наследство, насколько я понимаю.
Я понял. То есть этим завещанием предусмотрена ситуация, когда один супруг умирает После второго до истечения 6 месячного срока.
До истечения, да.
Нет, переделывать не нужно, поскольку эти условия уже указаны в завещании, отвечая на вопрос. Супруги же предусмотрели в этом завещании, что в случае,
ну, если, наверное, да, второй, если переживший супруг... Ну, наверное, да, если так не написано, нет, но я не понимаю.
Ну, по логике так.
Ну, выходит, значит, ничего переделывать не надо.
Нет.
Все, идем дальше. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте. На каких условиях хранится вклад умершего вкладчика? В смысле процентов?
На тех же условиях проценты продолжают начисляться.
Все ясно.
Ничего не изменилось.
Наследники имеют право на и сам вклад, и на начисленные на него проценты.
Спасибо.
Пожалуйста. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Алло, да, здрасте, Максим, Москва. Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Какова практика вот в городе Москва судебная? Если нерадивый подрядчик взял деньги, ООшка, в Краснодарском крае и пропал.
Ну, в смысле, вы имеете в виду, практика чья? Судов или адвоката?
Судебная, уголовная, да, судебная, уголовная. Просто вот личная проблема. То есть деньги, мебельщик взял у меня деньги, ну и все, не выполняет ни условия, уже там полгода пытаемся его вразумить, чтобы возврат сделал денег или мебель поставил, то есть он ничего не
делает. Я понял. Максим, а давайте уточним, вы в этом договоре как кто выступаете? Как физическое лицо или тоже как организация?
Я как физическое лицо, да. Перевод физическое был онлайн-банкингом. Да.
Так, и мебель вы приобретали для своих личных нужд, не для предпринимателей.
Конечно, да, для себя, да.
А в таком случае действует закон о защите прав потребителей, а в последнее время единые правила защиты прав потребителей Союзного государства России и Республики Беларусь, но они практически повторяют практически идентичный закон о защите прав потребителей, и этот закон дает вам право, во-первых, подавать иск по вашему месту жительства, не обязательно судиться в Краснодаре, это раз, во-вторых, у вас есть льготы по уплате государственной пошлины, в-третьих, у вас... есть штрафные санкции, то есть вы можете взыскать с вашего нерадивого подрядчика, во-первых, стоимость неустойку от 1 до 3% в день, но не более суммы договора, то есть, условно говоря, если у вас договор на 100 тысяч рублей, то и неустойку вы можете начислить также на 100 тысяч рублей сверху, да. Это максимум. И плюс, если подрядчик до момента обращения в суд не выполнит вашу претензию нужно отправить предварительно, а то в судебном порядке...
Единственное, что почта официальная, которая указана у него в договоре, она не действует, я WhatsApp, ну, то есть на личный кабинет, это законно?
Нет, это будет считаться ненадлежащим уведомлением, вот у вас есть договор, в договоре есть адрес, физический адрес, то есть город, улица и номер дома.
Да,
соответственно, вы по этому адресу обязательно отправляете претензию, для того, чтобы потом в суде получить возможность взыскать с него еще 50% штрафа. Эти 50% штрафа считаются от суммы исковых требований. Если вы, у вас 100 тысяч условных по договору, 100 неустойки, и еще от этой суммы и еще 100 тысяч будет штраф судебный, который взыскивается в вашу пользу. Теперь вторая часть вопроса. Если вы подозреваете, что ваш подрядчик совершил в отношении вас мошенничество, преступление и, в принципе, не собирался поставлять какую-то мебель, то здесь уже зависит порядок действий от ситуации. Если это действующий ИП, если у него есть какой-то мебельный цех, и там, ну, по каким-то объективным причинам заболел работник, да, может быть, не справляется с заказами, ну, что-то такое, это гражданские правоотношения, вы идете в суд по закону о защите прав потребителей. Но если у вас... выясняется ситуация, что у него там и цеха-то мебельного никакого нет, и он просто под видом выполнения услуг искал клиентов и собирал деньги, не собираясь вообще выполнять свои обязательства, но здесь, конечно, усматривается состав преступления, предусмотрено 159-й статьей Уголовного кодекса «Мошенничество». В этом случае необходимо подавать заявление о преступлении, и точно так же вы имеете право обратиться в любой отдел полиции для того, чтобы подать заявление. Так. Но расследование предварительное будет проводиться по месту совершения преступления. По вот таким случаям, по деньгам, последняя практика, по месту нахождения преступника, где он, собственно говоря, получил деньги в моменте, когда вы ему перевели.
Вы услышали?
Здесь пропадает.
А, да? Да, по вашей ситуации, очевидно, это будет Краснодарский край.
Действуйте. Спасибо большое, действуйте. Так, Николай, подскажите, пожалуйста, хочу уточнить, если мне прислали оповещение в суд об алиментах, либо прислали, но я там не живу, могу ли я оспорить судебный приказ без ограничения срока?
А, судебный приказ...
Не прислали, вернее, не прислали.
А, судебный приказ не оспаривается, он отменяется. И отменяется он простым заявительным порядком. Достаточно написать, ну, не согласен я с этим судебным приказом. Не обязательно даже указывать причину. Но главное уложиться в сроки. Срок на подачу возражений на судебный приказ всего 10 дней. Да. Но если этот судебный приказ ему не прислали, да, по причине какой-то ошибки, либо небрежности сотрудников суда, либо может быть такая ситуация, что взыскатель указал неверный адрес специально, чтобы человек не знал о вынесении судебного приказа. Вы это все можете узнать. Как это узнать? Вы идете на судебный участок, пишете заявление, прошу ознакомить меня с материалами дела вот по такому-то судебному приказу, раз вы уже о нем знаете. Вам дают материал дела, вы проверяете. Отправлялся ли этот судебный приказ вам, если отправлялся, то по какому адресу. Если какое-то из этих условий не выполнено, соответственно, вы в возражениях на судебный приказ еще обязательно нужно написать. Прошу восстановить срок на подачу возражений на судебный приказ по уважительной причине и указывайте, что либо был неверный адрес, либо вообще либо не изъявили. Да, и суд восстановит вам срок и отменит судебный приказ.
Все ясно. Здравствуйте.
А, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вот у супругов завещание оформлено друг на друга. Если вдруг жена умирает первой, у ее мамы, которая, которая пенсионер и инвалид, есть обязательная доля. А если мама тоже умирает, то сестра будет по представлению наследовать эту обязательную долю? То есть или по представлению,
чья сестра?
Или по
мамина?
Трансмиссии.
Чья есть? Сестра, мамина или чья?
Нет. Сестра супруги, ну, то есть у мамы две дочери.
Так.
Да.
Мы вот поняли, все, понятно, понятно. Две все. Сестры, будет ли сестра мамину долю занимать? Нет же?
Да, если вдруг вначале умирает супруга, потом мама, остается сестра. А завещание на мужа, будет ли доля какая-то у сестры?
Но муж тоже же жив.
Да.
А. Так, я понял, да, сестра получит наследственные права ровно в том же объеме, который уже получила мама на момент их получения.
А мама-то может... поняла. То есть, если мама переживает, то мама получает обязательную долю, да?
Да.
И потом как бы наследует за ней сестра.
Совершенно верно. По праву представления сестра здесь наследовать не будет. Только после мамы.
Она от мамы получает, да.
Я поняла. А если, например, мама умирает первой, а потом умирает сестра, вот которая дает наследство, то вот
тоже,
другая сестра.
Тоже нет.
Нет. Тут не так.
Правило очень
мама
простое.
Мама умирает, а у мамы какое имущество есть?
Нет, речь идет о имуществе другой
сестры. Нет, тут уже не так, переиграли. Та сестра, которая, у которой есть имущество, которая написала завещание друг с другом, с супругом.
Да.
Вот она, если умирает.
Она хочет, чтобы и
мама получит что-то.
Понимаете?
Мама получит обязательную долю в наследстве. Если умирает та сестра, которая...
А если мама умерла первой?
То тогда вторая сестра не получит.
Ничего
от не получает. Первой сестры.
И даже по праву представления не получает.
Нет, она не получит по праву представления. А здесь принцип очень простой. Вторая сестра получит только то, что будет на момент открытия наследства матери у матери. То есть пока она не получила, получать нечего. Здесь ни право представления, ни наследственная трансмиссия не действуют. Поскольку
речь идет об
обязательной доле в наследстве.
Живите долго, что вы все собрались умирать? Пою, живите долго, все нормально.
Да-да,
Максим, спасибо. Можно было бы выбирать, конечно.
Да не надо выбирать, пусть живите долго, еще много-много лет, и пусть все будет хорошо у вас, ладно?
Хорошо, договорились.
Спасибо большое.
Всего
сестра,
доброго.
Мама, все прям пособирались. Вы сказали, что любой человек может оформить опеку над инвалидом. Получается, что мошенник может прийти в соответствующие органы и оформить опеку, а потом на правах опекуна может распорядиться имуществом опекаемого.
Это, конечно, хорошее допущение, но все сделки в любом случае будут контролироваться органами опеки. И, если
я не могу прийти и оформить опеку на Николая вот так, с бухты-барахты. Ну,
потому что я пока в порядке,
слава богу. Да. Нет, но вдруг, не вдруг, а пусть этого не будет. И Николай тоже. Тут должны быть какие-то веские аргументы, насколько я понимаю. Но
сделки с имуществом опекаемого контролируются органом опеки. Опекун не сможет самостоятельно эти
сделки проводить.
Конечно, обязательно получение письменного согласия.
Хорошо, так, у нас есть еще время до новостей, успеем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела узнать у юриста...
Ой, а будьте добры, а выключите радио, потому что идет завязка и звук плохой.
А вот сейчас нормальный?
Да,
да, говорите. Мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос не совсем стандартный. Если человек пожилой остается совершенно один, ни родственников, ни знакомых и так далее... Вот, каким образом ему, как говорится, действовать, потому что он вне, ну, вне заботы, скажем так.
Подождите, действовать где? В плане социальной?
В плане дожития, в плане дожития.
Угу. Человек один, никого нету рядом, да?
Да, ноль.
Так, а что хочет этот человек?
Да.
Ну, как-то, чтобы... Ну, хотя бы он мог там в булочную сходить, или хотя бы медсестру вызвать, или там...
Ну, а он ходячий?
Жизнедеятельность. Да, ходячий. Но жизнедеятельность какая-то у него, но отсутствует по факту старости.
Угу. Так, ну здесь варианта два, и зависит от обеспеченности этого человека каким-то жильем. Если есть жилье в собственности, можно выбрать такой вариант, как заключение договора аренды, да, и тогда за вами будут еще ежемесячно дополнительно сверх обязательных норм ухаживать, вы будете получать какое-то еще денежное содержание, да, как договоритесь, департамент городского имущества заключает такие договоры аренды, это безопасно. Абсолютно, да, это не какие-то мошеннические схемы. Если нет, то также обращайтесь в социальные службы, в органы опеки, к вам может быть прикреплен социальный работник, который в определенном графике будет приходить и помогать вам и в бытовом обслуживании, и с доставкой каких-то лекарств, в том числе бесплатно предоставляется из специального перечня. Вот таким вот образом.
Ясно. А насчет продажи другого... жилья, это куда надо обращаться? Предположим, у человека несколько недвижимостей.
Это лучше всего обратиться, в смысле, у вот этого человека есть несколько квартир, да?
Да, да.
А, но это или риэлторы нужно или обращаться, риэлтор, да. Или к нотариусу.
Нет, нотариус не будет подыскивать покупателя, нотариус может только оформить
сделку. Да, оформить, но для оформления нотариус самая лучшая и самая прозрачная сделка будет в оформлении квартиры.
Да, лучше всего нотариус, аккредитив и безналичный расчет.
Да, а квартиру надо подать объявление в интернете. В интернете разместить объявление. Вы о себе говорите, извините меня, пожалуйста.
Нет, я не о себе, а о своей родственнице.
О своей родственнице. Если вы владеете интернетом, помогите родственнице разместить это объявление о продаже квартиры на том же Авито, Циан и много-много других еще есть сайтов, где это можно все как бы разместить. И затем уже номер телефона будут приходить, смотреть. Вот, последнее время я думаю, что риэлторы вот в этой всей схеме вообще
так не нужны. Так как человек пожилой, я бы рекомендовал все-таки обратиться к какому-нибудь риэлтору из фирмы с репутацией, чтобы это было безопасно.
Спасибо большое.
Пожалуйста, будьте добры. Да, спасибо вам. Я даже не знаю, что говорить в таких моментах, когда человек вот вообще ничего не знает. Куда бежать, что делать?
Ну, наверное, надо какие-то первые элементарные шаги в любом случае рассказать.
Это
нам кажется, что это просто, а человек никогда не сталкивался.
Давайте новости на радио «Говорит Москва», а после продолжим программу «Народный адвокат».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:37 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Всем добрый день.
Говорим мы сегодня о делах семейных. Все наши средства связи работают. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Константин.
Да.
Добрый день всем. У меня вот такой вопрос. У меня знакомый ребенок, которому 17 лет, попал в ПДН. Ну, по каким причинам не буду говорить, но самое интересное другое. Как допрос производился? Сначала с него взяли якобы объяснительную, а потом заставили подписать 51-ю статью. Как это? Вопрос вот в чем. Как у нас должно вообще с ребенком поступать? Но самое интересное другое. Родители, когда приезжают, уже объяснительные готовы, и они читают и пишут, что прочитано мною, и подпись свою. Как вообще производится допрос ребенка?
Угу. Хорошо. В комиссии по делам несовершеннолетних, видимо, речь идет о каком-то деле об административном правонарушении. Любой допрос, либо взятие объяснения с несовершеннолетнего лица должно проводиться в присутствии психолога, в присутствии педагога, а также, это не обязательно, но, как правило, приглашаются законные представители, а именно родители ребенка. Если объяснения были получены без присутствия педагога, без присутствия психолога, они не могут быть в дальнейшем использованы в суде.
Но это, да, так, еще раз, а родители не обязательно присутствуют?
Родители, например? Нет, не обязательны. Как правило, приглашают, поскольку все-таки речь идет о делах несовершеннолетних, законных представителей, как правило,
приглашают. А то, что он подписал с моих слов и так далее, это действительно, если никого не было?
Если это было без присутствия психолога и педагога, это будет абсолютно недействительно. И также еще действуют общие правила. Если это объяснение, так скажем, в рамках проверки, там, не дай бог, 144-145 УПК, либо административное.
А что это такое 144?
Это доследственная проверка перед возбуждением уголовного дела. К сожалению, такие случаи с несовершеннолетними также бывают. Так вот, если эти объяснения были даны в рамках доследственной проверки по уголовному делу, то и без присутствия адвоката в дальнейшем этот человек несовершеннолетний может, в принципе, отказаться от этих объяснений, и они не могут быть использованы ни дознанием, ни судом.
Все понятно. Вадим пишет: «Дед мой не вступал в наследство и не оформил дом после того, как его супруга умерла. На его супругу дом был оформлен. Сейчас и сам дед умер. Как оформить дом?»
Угу. А кто, спрашивает, какое отношение имеет
к дед?
Ну, нет, внук. Нет, дед умер.
Это внук пишет. Так.
Тогда логичнее всего будет оформить наследство через суд, через исковое заявление о признании права собственности. Нужно признать деда вступившим в наследство фактически. То есть в наследство можно вступать юридически, подав заявление нотариусу, либо фактически, то есть приняв это наследство, допустим, если это квартира, начать ей пользоваться, начать ей в ней жить. Но поскольку вот в данном конкретном случае был дом, в котором они, я так понимаю, жили вместе, дед продолжил пользоваться этим домом, ухаживать за ним, оплачивать какие-то налоги, коммунальные платежи. Соответственно, ваш дед принял наследство фактически. И нужно этот факт подтвердить в суде и вам вступить в наследство уже после него.
Угу. Так, ну и найдите документы на бабушку, которые были оформлены, и идите с этими документами в суд. Дом был оформлен на бабушку.
Да, дед, необходимо, по наследству, необходимо, да, будет сделать запрос в Росреестр, получить выписку на этот дом, и, соответственно, это будет предмет иска, на который вы будете заявлять свои права.
Так, добрый день.
Добрый. Да. Это говорит Москва, да?
Да, это радиоэфир, вы в прямом эфире, говорите.
Отлично. Смотрите, ситуация какая. Произошло ДТП, и в результате ДТП там есть погибшие. Участник ДТП через какое-то время в другой ситуации погибает тоже. Пока вот ситуация не ясная, виновен он или не виновен, мать вступила в наследство. Какие-то на нее требования распространяются, или там вот виновата она, ну как, будет ли она отвечать чем-то, вступив в наследство. Но сам вот как бы ответчик по ДТП, но там суда еще не было, но вот как бы говорят, что вот вроде он будет, может не будет виноват.
Да,
но она в наследство вступила. Вот такая ситуация. Спасибо.
Да, я вопрос понял. Отвечу, наверное, по частям. Первое. Будет ли отвечать мать по долгам сына? Да, так как она вступила в наследство, она получает не только имущество, но и обязанность погасить те долги, которые у наследодателя имелись. Теперь, что касается уголовного дела, где он был, очевидно, обвиняемым, либо подсудимым до того, как погиб. Это уголовное дело может быть прекращено, но, опять же, с согласия матери, после разъяснения о том, что суд должен разъяснить, что это прекращение не является реабилитацией и не является реабилитирующим основанием. И гражданские иски в этом случае могут быть предъявлены напрямую к матери. Если мать не согласна с обвинением и считает, что сын был невиновен в том ДТП и хочет настаивать на его оправдании, то судебный процесс продолжится, несмотря на смерть подсудимого. Да, его будет представлять мать, либо адвокат в этой ситуации. И если будет вынесен оправдательный приговор, тогда, соответственно, никакие гражданские иски удовлетворены быть не могут.
Но у нас разве система не работает так, что там родственники не несут ответственности за деяния других родственников?
А здесь речь о наследственных правоотношениях.
Ну, это понятно, если долги или что-то еще, то мама вступает тоже в наследство и принимает его долги.
Да, только финансовую часть, то есть гражданский иск о возмещении вреда, который причинил при жизни наследодатель.
Все ясно. 7373948, код 495. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый Здравствуйте, день. Вы в эфире.
У меня такой вопрос. Я инвалид по зрению. У меня никого нет родных. Как бы мне, как сказать, обустроить свою жизнь. Ко мне соцработник приходит, ну, принесет там покушать. А вот мне надо, да, у меня домик небольшой. Вот, допустим, сделать, как он называется?
Ремонт. Договор ренты, наверное, да, вы имеете в виду?
Ремонтик. Нет, такой, ремонт. Фасад, фасад поправить там, по мелочи. А я слепой, не могу, куда мне обратиться, как...
Такие Боже мой, как вы сердце рвете, а просто сил нет. Ну вот как, куда обратиться? Вам в опеку. Нужно в обращаться с этими вопросами в опеку.
А у меня ни телефон, ничего.
Ваш социальный работник, который к вам приходит, он как раз, так скажем, прикреплен к вам социальной службой опеки.
Из опеки.
У нее, у этого социального работника обязательно есть контакты, потому что это вышестоящая над ней организация. Вы спросите у нее напрямую, она вам скажет.
Как часто приходит этот сотрудник?
Два раза в неделю.
Два раза в неделю. На этой неделе когда будет?
Пятница. А, нет, вот во вторник будет.
Во вторник. Завтра. Вот она завтра придет или он? А, вот у нас есть слушатели, говорят, сами могут помочь вам. Хотите?
Ну, как они меня найдут?
Но мы можем переписать ваш номер телефона и вас как-то свести, перепроверив, конечно, того слушателя, который предлагает свою помощь. Мы все это через различные службы.
Может быть, сделать сбор на сайте или на группе ВК?
Нет, мы не имеем права, это обязательно.
Или, или переадресовать каким-нибудь фондом эту историю.
Давайте так.
Там проблем-то я не могу посмотреть, правильно сделали, так сделали, не так сделали.
Но и это и уже...
Сказать, сделайте мне это и это, а я же не вижу. А мне обман, не обман, мне какое-то доверенное лицо как-то.
Вы знаете, я не могу ничего вам сказать, я не могу как бы становиться ответственным за этот вопрос, я слишком ответственно. Вы обращаетесь в прямом эфире к нам напрямую, мы единственное можем подумать, сейчас мы перепишем ваш номер телефона, и в течение там, этой недели мы с вами свяжемся, что-то будем решать и как-то думать. Ну, как вас зовут?
Сергей Федорович.
Сергей Федорович, Даша, вот звукорежиссер Дарья переписала ваш номер телефона. Сергей Федорович, а где вы живете? Домик где? Примерно район.
Щелково, город.
Щелково, ну, недалеко. Попробуем что-нибудь как-то, не знаю, ну, я ничего не обещал.
У меня много вопросов, потому что я слепой, мне кашу сварить даже там. Я все на ощупь делаю. Хорошо, один глаз так вот свет различает.
Да.
А так вот со ступенек они на ощупь все.
Сергей Федорович, мы поняли. Ну, давайте так мы свяжемся. Мы что-то подумаем.
В эфире много надо так.
Да, это правда. Это правда.
Какой-то помощничек нужен, не то, что работник. Пришла, покушать принесла и все. Ну, может, у нее какие-то другие обязанности есть. Я договор подписал, а что я подписал? Она же не прочитает. А на другой раз. А мне некогда с вами заниматься, у меня еще, говорит, есть.
Понятно. Да. Все, да, на связи. Спасибо большое.
Ну да, Максим, я тоже считаю, что, наверное, попробовать обратиться в какие-нибудь благотворительные фонды, передать эту историю, да, и таким образом помочь нашему слушателю.
Ну, это такие истории, если честно, они прям рвут душу, вот, ей-богу. И что ему сказать? Ну, я не знаю.
Но мы попробуем что-то сделать обещать. То, что в наших силах.
Ладно, давайте дальше. Алло. Да, вы в эфире, алло. Говорите.
Здравствуйте, Николай и Максим. Вопрос
добрый
к Николаю.
День.
Добрый день. У меня есть сестра. Она двоюродная, но двоюродная, можно сказать, вдвойне. Наши отцы – родные братья. Наши мамы – родные сестры. Сестре 77 лет, и у нее сейчас деменция. У нее есть племянница, но она в Тульской области далеко живет. И пока я еще с ней вот не могла связаться никак. Скажите, пожалуйста, вообще мой статус, он приравнивается просто двоюродная сестра или есть какой-то другой?
Так, а для каких целей, можно уточнить?
Да не то, чтобы цели, но так как-то хочется знать вообще, как я могу представляться.
Не, подождите, вы хотите стать ее опекуном? Вы хотите стать ее опекуном?
Не то, что не, может быть, я сама уже, мне 78, ей сестре 77. Вот, ну.
Но у вас, с какой стороны не посмотри, вы двоюродные сестры, что по отцам, что по матери.
Да.
Я не вижу
вы не здесь первые... никаких проблем. Вы не первая очередь в наследовании. У сестры еще я... какие-то родственники есть?
Ну вот есть племянница.
И все, кроме племянницы больше никого.
Больше никого, да. Мужа нет.
Но вы практически в одинаковых позициях, ну, что да. Племянница, что вы. Пусть она... А, ну а у нее деменция. Но она в какие-то моменты просветления есть? Она завещание писала?
Да нет, по-моему, такое как-то мы не собрались что-то.
Николай, что делать?
Ну, в этой ситуации, если речь идет о завещании, ну оно... наверное, не актуально в связи с наличием такого заболевания, как деменция. Нотариус обязан удостовериться, удостоверяя завещание в дееспособности человека. В данном случае он этого сделать не сможет.
По представлению нету такого понятия. У сестры какое-то есть имущество?
У сестры квартира.
Квартира. Что делать? Может сестра, вот наша слушательница, претендовать на эту квартиру?
Да, конечно, по закону.
По закону она
единственная. Если нет наследника в первой очереди, второй очереди, третий, соответственно, дальше идут родственники в порядке убывания.
Вы имеете право в случае ухода сестры на ее имущество, как и ваша ее племянница.
Да.
Практически в равных долях.
Да? Зависит от степени родства.
Была бы она подольше, конечно, сестра мне вообще как мы вместе учились, вместе.
Дай бог, чтобы она подольше жила, дай бог, да, чтобы не было ничего подольше. Плохого, да. Но вы имеете право на как опекун вы не хотите стать, но как наследница вы и можете.
Да ничего, так она сейчас, дочка за ней ухаживает, моя живет с ней специально. Ладно, спасибо большое.
Пожалуйста. Какой вопрос? О чем вопрос? Николай, подскажите, пожалуйста, если я прошу человека перевести мешок налички без пересчета, не открывая пакет, просто из рук в руки, без чеков и приходников, а он довезет только нарезанную бумагу или просто вручит ее получателю? Есть ли наказание для курьера? кто?
Если я вы, еще зачем-то если это вы позаботитесь каким-то образом зафиксировать, что вы действительно господи. Передали денежные средства в таком-то объеме, ну, наверное, вы сможете доказать, что у вас эти деньги похитили, либо обманом завладели. Но что это за история? Она вообще может произойти в реальной жизни? Да,
давайте не будем тратить время. Написали какую-то ерунду, я взял еще и зачитал. Предлагает вот FiveWo дать объявление, ищу, кто будет ухаживать за мной за наследство. Но, как показывает наша программа, таких людей очень много. Николай, одиноких, у которых есть квартиры, домики, и которые хотят, чтобы за ними ухаживали, внимание,
да,
а люди остаются одни.
Ну, и в законодательстве ведь это норма о договоре ренты, да, когда пожилой одинокий человек отдает право на свою квартиру в будущем после смерти на какое-то ежемесячное содержание. Ведь эта норма взялась тоже не на пустом месте, а потому что действительно есть такая проблема. Очень многие люди в возрасте остаются одни. Что делать потом с этим имуществом, с этой недвижимостью, с собой, понятно, не заберешь. Но вот таким образом можно получать какие-то уже при жизни.
Да, дивиденды, да.
Вот в таком порядке.
Так, мы успеваем еще ответить на пару вопросов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот по поводу того, вот Сергей Федорович звонил. Вы знаете, есть такая федеральная церковная служба «Милосердие». Ее телефон очень простой, 495-542-400. Она федеральная. И там добровольцы помогают и вообще могут этому человеку реально помочь. Потому что там все делают, и сопровождают, и готовят, все делают. Там можно оформить и, вот я, например, пользуюсь помощью продуктовой ежемесячно.
Как служба вот, еще раз называется?
Служба называется «Милосердие», федеральный. У них телефон вот этот, который назвала, федеральный. Это не просто так, все официально оформлено.
А и еще там, раз номер они... телефона 495?
495-542-400.
Понятно, ну
круглосуточно, спасибо за подсказку.
С тех пор, как они стали федеральные.
Угу. Спасибо. Спасибо за вашу помощь. Наши слушатели не остаются в стороне, не глохнут, да, при этом. При чужой какой-то беде, проблеме. Алло.
Алло.
Да.
Да, я хотел бы вопрос задать Николаю Кошину.
Да, слушаем вас.
Да. Полковник вооруженных сил Смирнов Милославский Николай. Вот современное правовое поле я называю минное правовое поле, которое минируют законодатели. И я неоднократно, многократно направлял им недопустимые тройные толкования в законе. Вот Николай Кошман, наверное, сталкивался. Но юристы заинтересованы в том, что это поле должно быть минировать, иначе они останутся без работы. Вот я, например, троекратно, у меня вместо 10 тысяч снимали 85 тысяч, 50 и 125 тысяч. Когда я обращался с проблемой в Думу, Центробанк и в администрации президента. Я прибыл в Сбербанк троекратно и туда привез заявление в полицию. На это Сбербанк, если не отдадут деньги. Кого, как вы думаете, забрали?
Я так полагаю, что, наверное, вас. А вы можете объяснить суть вопроса, вот что конкретно случилось?
Готов Николай Кошман встать в строй, в мой строй, и готовить, разминировать минное правовое поле? Или он будет
Расчистить авгиевы конюшни, на ваш взгляд, российского законодательства?
Да. Знаете, Николай получает зарплату, деньги за эти авгиевы конюшни.
Я не соглашусь с этим мнением.
Моим?
Или его? И с вашим в том числе. Оно у вас консолидированное с нашим слушателем, это мнение.
Я совершенно нормально. Это минное поле, это ваша сфера работы.
Как и у нас.
Давайте, спасибо большое. Мне кажется, можно... Хотите ответить?
Я хочу сказать все-таки. Давайте. Во-первых, моя работа действительно находится на острие законодательства. И поверьте, я страдаю не меньше, чем вот этот слушатель, который нам звонил, не меньше, чем вы, от двойных... формулировок, да, от нечетких определений. Юристы и адвокаты, поверьте, от неверной, так скажем, юридической техники законодателя, находясь на, уже в полях, так скажем, на практике, но мы тоже страдаем от этого. И, во-вторых, я бы хотел сказать, что мы на этом не зарабатываем. Да, на том, что мы помогаем преодолевать препятствия, которые создает законодатель. Законодатель эти препятствия создает в том числе и для нас. Нам приходится больше работать, больше прикладывать усилий для решения каких-то элементарных вопросов. Вот эта борьба с бюрократией, но, правда, это дело неблагодарное. Кроме того, большая часть нашей работы, наверное, заключается в... Ее не видно, да, но она есть. Ее не видно, потому что мы не ходим в этой работе в суды, мы не рубим шашкой с плеча, но мы помогаем людям договариваться, заключать мировые соглашения, заключать медиативные соглашения и решать свои вопросы в правовом поле.
Все ясно. Я совершенно не хотел вас нисколько обидеть, Николай.
Я хочу защитить
ту
часть нашего юридического сообщества, которые работают экологично и комфортно для своих доверителей.
У вас 30 секунд, задавайте вопрос.
Да, 30 секунд. Вот он заявил, что он не...
Так, все, 30 секунд и совершенно не о том речь. Алло. Так, понятно. Давайте еще раз попробуем. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Супруг пропал более 25 лет назад. Есть свидетельство о принятии его, значит, судом без вестно отсутствующим. А через сколько можно получить, вот до сих пор ничего не нашли, и получить свидетельство о смерти?
Чтобы получить свидетельство о смерти, вам нужно вновь обратиться в суд уже о признании умершим.
А через сколько лет это делается? Актуально вообще?
Если не ошибаюсь, 10-летний срок, но надо уточнить на память эти вопросы.
Но я думаю, за 25 лет вы уже имеете право обратиться в суд, чтобы вашего супруга признали умершим.
И на основании решения суда получите свидетельство.
Тем более у вас есть бумага, где написано, что он пропал без вести.
То есть вам нужно продолжить эту историю.
Идите, пишите. Николай Кошман сегодня был нашим народным адвокатом. Николай, спасибо большое. До встречи на следующей неделе, я надеюсь. Да?
Да,
конечно. Или вы обиделись?
Или вы разобиделись? Нет, я очень люблю наших слушателей, ну, всех.
А мы вас любим. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.
Пока. Всем хорошего дня.